Сено за рекою не косили. Косили только один день под барком, скошенное должны были убрать. Но в город сено не возили ниоткуда. Плотов не сгоняли, на берег не волочили. Плотин не сыпали, кроме одной плотинки под городом. В облаву не ходили, города не рубили, не мастили городского моста, не платя, однако, слугам воеводским по секирщины. Пленников не стерегли, не ездили на сторожу в поле. Вольно им было ездить в бор по дрова во все стороны, также на Болонье и на островах за Днепром сено косить, чем место кормилось. Если воевода поедет за 2 мили от замка или на охоту, то подвод ему не давали. Давали только по снопу сена сокольникам воеводским. Мещане, слуги городовые с послами в Орду не ходили. Вышегородского, Чернобыльского, Белогородского и Глеватского мыта не платили по всей земле Киевской. Кто из мещан захочет выселиться в другой город или место, то должен продать недвижимое имущество, а с движимым может выехать в какие хочет области Великого княжества Литовского, только не за границу. Для торговли вольно им ездить, кроме служилых неданных, неисачных людей. Если придет весть о приближении татар, то им с места не ехать. Если же поедут, то должны оставлять на свое место людей добрых, которые могут за них отправить великокняжескую службу. Кто возьмет за себя мещанку с домом, тот обязан отправлять такую же службу, которая прежде отправлялась с того дому. Кто из мещан одолжает, тому вольно продать свой дом для уплаты долга, но кто купит дом, тот обязан отправлять с него такую же службу, какая отправлялась и прежде. На войну данные, ясачные люди, не ходили. Прежде воевода брал пеню с тех, кто по ночам с огнем сиживал. Но теперь эти дела были отданы ведению войта, который должен отвечать, если по его несмотрению сделается в городе пожар. В 1497 году киевский войт, бурмистры, ратцы и все мещане били челом великому князю Александру, чтобы освободил их навсегда от мыта по всей вотчине своей, Литве, Руси и Жмуди, потому что они разорены от ежегодных нападений татарских. Великий князь исполнил их просьбу. В 1499 году киевский воевода Дмитрий Путятич жаловался великому князю, что мещане киевские, как скоро получили немецкое право, то отняли у воевод все уряды и пошлины городские. Вследствие этой жалобы дана была киевскому войту и мещанам уставная грамота о воеводских доходах, в которой говорится, если купцы или казаки приедут в Киев и станут на подворье у какого-нибудь мещанина, то последний обязан объявить о них воеводе или наместнику по старому обычаю. Если же не объявит, то платит воеводе пеню. Если осмник, выбираемый воеводою из слуг своих, застанет христианина, мещанина или казака в безнравственном деле с женщиной, то наместнику митрополичьему идет с виновного урочная пеня, а воеводе копа грошей. Если же осмник застанет в таком деле турка, татарина или армянина, то воеводе с виноватого идет 12 коп грошей. Казаки, ходящие вниз по Днепру до Черкас и дальше, должны со всякой своей добычи давать воеводе десятину. Если привезут в Киев рыбу, просольную и вялую, то осмник воеводин осматривает ее и обмычивает и берет на город от бочки рыбы по 6 грошей, а от вялых и свежих рыб – десятину. Если же привезут осетров, то не смеют их продавать целиком, пока осмник не возьмет от каждого осетра по хребтине или от 10 осетров – десятого. Перекупщики, которые сидят в рядах и торгуют хлебом и другими припасами, обязаны давать осмнику каждую субботу от товара по деньге. А который человек новый захочет сесть в рядах и торговать съестными припасами, такой должен дать осмнику куницу 12 грошей. Если случится по краже на берегу, на реке, на таком расстоянии, что можно от берега палкой докинуть, то эту покражу судит осмник. Также, если кто украдет белье или женщина с женщиной подерется, то такие дела судит осмник вместе с наместником митрополичем. Если купеческий воз, выезжающий из Киева и нагруженный товаром, обломится с одной стороны по Золотые ворота, а с другой по реку Почайну, то брать его на воеводу, потому что купцы нарочно нагружают тяжело вазы свои, чтобы было их меньше, и, следовательно, чтобы меньше платить пошлины. Лучники, кузнецы и сапожники должны давать воеводе луки, топоры и сапоги на Светлое Воскресенье и на Рождество Христово. Из этой грамоты объясняется для нас должность осмняка, которая, по всем вероятностям, была та же самая и в старину, ибо осмняк упоминается и в «Русской правде», и в летописи между событиями XII века. Объясняется и пошлина «осмничие», которое уже мы встречали в Северо-Восточной Руси. Несмотря на то, что еще в уставной грамоте 1494 года киевские мещане были освобождены от подъема послов московских и воложских, в 1503 году они подали великому князю Александру жалобу, что послов и гонцов московских, воложских, турецких, перекопских, заволжских и других ордынских поднимают, подводы под них дают, коней казну посольскую стерегут, в Орду с великокняжескими послами ходят, под воеводских гонцов подводы дают, также от тиунов киевских терпят великие притеснения. Жаловались, что в Киеве живут епископские, митрополичьи, воеводские, архимандричьи, княжеские, панские, землянские, милославчане и другие прихожие люди, также разные ремесленники, перекупщики, рыболовы. В Киеве и поселяне торгуют, а служб городских с мещанами не служат и подати не платят. Вследствие этой жалобы великий князь писал киевскому воеводе, чтобы мещане были освобождены от посольского подъема и вынуты из тиунских рук. Также, что пришлые люди участвовали во всех городских повинностях, в противном случае мещане могут их грабить. В 1498 году Полоцк получил магдебургское право с определением войтовских доходов, а именно третьего пенязя от всех судных пошлин, половины мясных лавок, отдачи в его ведомство винных промышленников и торговцев. С освобождением мещан от подвод сторож отмыто по всему княжеству литовскому, с правом построить всенародные бани и ратушу. В городе должно быть всего 20 ратцев, которых избирает войт, половину закона римского и половину греческого. Эти ратцы вместе с войтом ежегодно выбирают двух бурмистров, одного закону римского, а другого греческого. Бурмистры вместе с войтом управляют общиною. Перенос дел от бурмистров и ратцев допускается к войту, но от войта перенос дела может быть только к великому князю. Войт может решить дело без бурмистров и ратцев, но бурмистры и ратцы без войта или лент войта не могут ничего решить. Полоцк обязан платить ежегодно 400 коп грошей в казну великокняжескую. И в Полоцке, как в Киеве, после получения магдебургского права не обошлось без столкновения между властью войта и властью наместника королевского. Так что в 1499 году великий князь Александр должен был особую грамоту, точнее, определить отношения этих властей. По этой грамоте тяжба у земли между боярином, мещанином или путником судит наместник старшими боярами полоцкими, по старому обычаю. В случае спора о границах земельных должен ехать наместник или бояр послать. Если приедут послы из Новгорода, Пскова, из Великих Луг или от немцев Ливонских для решения обидных дел земских, то наместник старшими боярами, призвавших себе войта и старших мещан, если дело будет касаться города, послов принимает и отправляет, как было в старину. Бояре имеют право спускать в Ригу под вине собственное жито, крупу, золу и смолу, не перекупая ни у кого. Золу и смолу они должны добывать в своих пущах, а не в великокняжеских и не в городских. Если мещанину или путнику будет дело до боярина или до его человека, то судит наместник в городе с боярами городским правом, а воит и мещане должны быть при суде. Если же боярину или великокняжескому человеку или боярскому человеку будет дело до мещанина или до путников, кроме споров о земле, то судит воит в ратуше правом немецким, а наместник с великокняжеским человеком посылает судью. Если великокняжеский или боярский человек будет виноват, то пеня с него идет его господарю. Люди боярские, живущие в городе и на посаде, на месте, на своих землях и занимающиеся торговлей, должны вместе с мещанами платить все подати, но воит и мещане не должны их судить и в право немецкое писать. Также воит и мещане не должны принимать к себе крепостных людей боярских и судить их немецким правом. Судит их наместник городским правом. В следующем году Александр почел за нужное исключить из магдебургского права сельских путников и отдать их в ведение наместника, потому что уменьшение числа пригонных людей оказалось вредным для Полоцкого замка. Но тут же было подтверждено, что люди, принадлежащие духовенству и боярам, также ремесленники и люди, заложившиеся за наместника, духовных лиц и бояр, принадлежат к магдебургскому праву. В 1499 году получил и Минск магдебургское право с обязанностью платить ежегодно в казну великокняжескую по 60 коп грошей. Сравнив эту сумму с суммой, платимую Полоцком 400 коп, увидим всю разницу в богатстве двух городов. В 1503 году князья, бояре и слуги, воит и мещане, земля Витебская, били челом великому князю Александру и объявили ему, что приходили злодеи из Великого Новгорода, покрали у них церковь Богородицы и вместе с другими вещами украли и жалованную грамоту, привилей, полученную ими от короля Казимира. Александр дал им новую жалованную грамоту, подобную прежней. По ней Александр обязался не вступаться в домы церковные, купли, безатщины и отмерщины витебские, жен силою замуж не выдавать, духовные завещания не вступаться, на подводы коней у городских людей и у сельских путников не брать, холопу и рабе не верить, судов предков своих не посуживать, без исследования дела ветблянина не казнить, своих судных приговоров не переменять, казнить по вине. Челобитие у ветблян принимать, не сажая их через поруку в железо и не подвергая их никакой муке. Отчин у них не отнимать, села купленные и поля не вступаться. Заочному обвинению не верить. Кто станет на них доносить, того имя объявить. А в заставу нигде ветблян не сажать. На войну быть всем ветблянам готовыми. По волости Витебской воеводе великокняжескому не ездить. Поедет на охоту, то его по станам не дарить. Сябров городских в пригон великокняжеский не гнать ни в подводы, ни на охоту. Весы витебские и локоть великому князю не вступаться, а кто провинится на весах или на локте, того ветблянам самим казнить по своему праву. У кого из ветблян забракуют, загудят, воск в Риге, и приедет он в Витебск, то ветблянам самим казнить виноватого. Великому князю ветблян не дарить никому. Они освобождаются от мыта по всем владениям литовским. Воеводу давать им по старине, по их воле. Который воевода будет им не люб, и обвинят они его перед великим князем, то последний дает им другого воеводу по их воле. В первый день приезда своего в Витебск воевода целует крест ветблянам, что без суда не будет казнить их ни за что по наговорам. Ветбляне живут витебские добровольно, пока хотят, а кто не захочет, того силою не удерживать. Путь ему чист, куда хочет. Поедет прочь великокняжескую отчину в Литву не тайно, святому благовещению челом ударивши, объявившись воеводе и своим братьям, мужам ветблянам, будучи волен во всем своем имуществе. Может продать его или отказать. Если ветблянин, приехавший в Литву к великому князю, пожалуется на ветблянина, то великий князь без истца Детского из Литвы на обвиненного не шлет, хотя бы дело шло о смертном убийстве, но дает жалобщику лист к воеводе, который судит по крестному целованию, рассмотревший дело с князьями, боярами и мещанами, а осудивший казнит Витебский по тамошнему праву. Великий князь не отнимает выслуженного имущества у князей, бояр, слуг и мещан, местичей витебских из города не выводит вон. Кто из литовцев или поляков был крещен Витебски в русскую веру и оставил потомков, тех не трогать, право их христианского ни в чем не нарушать. Сравнивший эту грамоту с грамотами новгородскими, увидим общие черты быта городов Старой Руси. При Александре же получил магдебургское право Волковыск, Высокий, Бельск в земле Драгочинской. Войтовство в последнем городе отдано было в потомственное владение данцикскому мещанину Гоппину. В 1500 году по просьбе старосты Смоленского и всех мещан Александр освободил их от мыта на 15 лет, а в 1502 году освободил их на 6 лет от серебщизны, ордынщизны и других податей вследствие разорения мещан от гарнизона. Встречаем разные льготные грамоты, данные и другим городам. Мы видели, как псковичи редко уживались с наместниками великого князя Московского. Видим и жалобы западных русских городов, имевших формы быта, подобные псковским, на наместников и других урядников великого князя Литовского. Так жители Витебска жаловались на своего наместника, что когда кто-нибудь из них, купивший мед пресный, жито и рыбу, привезет Витебск в свой дом, то слуги наместничьи, отбивая замки, силою берут эти товары на наместника и денег за них не дают, а которые хозяева брать не позволяют, тем наместник запрещает продавать эти товары на месте и таким образом разоряет их.